гражданской войне в Испании конца 30-х годов прошлого столетия участвовали советские военнослужащие, посланные в помощь республиканскому правительству. И этот факт довольно широко известен. Менее известно, что на стороне противостоящих республике повстанческих войск генерала Франко тоже воевали россияне, представители белой эмиграции. О них рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Инициатива помочь испанским повстанцам в борьбе против левого просоветского правительства принадлежала проживавшему в то время во Франции белогвардейскому генерал-лейтенанту Евгению Миллеру, председателю Российского общевоинского союза РОВС. Первые добровольцы, члены РОВС, отправились в Испанию в 1936 году и вскоре уже сражались в составе ополченцев-наварцев в нескольких терциях-батальонах в рядах так называемых РКТ. Лозунг наварцев, объявивших себя хранителями христианских традиций «За веру короля и отечества», перекликался с российским «За веру царя и отечества» и весьма импонировал россиянам, как и само участие в войне, объявленной крестовым походом против большевизма. Импонировала и эмблема наварцев «Двуглавый орел». Речь шла о бывших офицерах царской армии от поручиков до генералов. Рассказывает мадридский историк и писатель Сесар Видаль, автор ряда книг о гражданской войне в Испании.
Франко был консерватором и человеком военным. О создании государства фашистского типа он особо не думал. Эта модная в те времена идеология его не привлекала. Испанских фалангистов, заимствовавших свою идеологию от итальянских фашистов, он недолюбливал, полагая, что общество вообще следует деполитизировать. Думается, что россиян, отправлявшихся воевать в Испании, привлекали не только возможность вновь сразиться с большевизмом, но и идеи повстанцев, их защита традиционных христианских ценностей, исторически сложившегося образа жизни и монархии.
Несмотря на то, что все прибывшие офицеры, всего около 80 человек, были профессионалами с большим опытом, высоких чинов в рядах повстанцев они не получили. Воевали на первых порах рядовыми, в лучшем случае капралами и сержантами. Тщетными остались попытки генерала Николая Шинкаренко-Брусилова добиться у Франко создания отдельной российской части. Генерал, занимавшийся во Франции литературной и журналистской деятельностью под псевдонимом Николай Белогорский, прибыл в Испанию в качестве корреспондента. Но его журналистская работа продолжалась недолго, он вступил в терцию наварцев. Через некоторое время после ранения и производства в испанские лейтенанты Шинкаренко предстал перед Франко с предложением создать российскую часть, что, по его мнению, должно было привлечь под испанские знамена многих бывших белогвардейцев. Генерал внимательно выслушал россиянина, но ответил отказом. В его рядах сражались представители многих народов – французы, англичане, марокканцы, представители разных стран Латинской Америки, армяне и евреи, приехавшие воевать из Северной Африки и Палестины. И многие из них, к примеру, армяне, претендовали на создание своей собственной воинской части. Ну а Франко, как профессиональный военный, полагал, что армия должна быть единой с единым командованием. Сесар Видаль.
В сражениях нашей гражданской войны, как известно, россияне принимали участие и с одной, и с другой стороны. На стороне Франко сражались бывшие российские офицеры с опытом Первой мировой и гражданской войны в России. Безусловно, это была лишь горстка людей, но они оставили о себе память даже в нашей литературе. Так, героем одного из лучших романов о гражданской войне в Испании стал русский офицер-кавалерист, воевавший в рядах франкистов. Речь идет о романе Сальвадора Гарсия де Прунеда «Одиночество Алькунессы», написанном в начале 60-х годов прошлого столетия на основе реальных событий войны.
После своей победы над республикой и прихода к власти в 1939 году Франко проявил щедрость по отношению к россиянам. Им была назначена пенсия, учитывая, что большинство добровольцев были людьми немолодыми и предоставлено испанское гражданство. Генерал Шинкаренко всем этим воспользовался и остался жить на севере Испании в городе Сан-Себастьян. Он погиб, попал под машину в 1968 году в возрасте 78 лет. По-иному сложилась судьба генерала Анатолия Фока. Он также вступил добровольцем в армию Франко, ибо свое участие в гражданской войне в Испании рассматривал как продолжение борьбы за белую идею. Генерал Фок был зачислен в терцию имени королевы Марии де Молина. Он погиб на Арагонском фронте в бою в деревне Кинто в долине реки Эбро в августе 1937 года. Вместе с ним погиб другой русский офицер, штабс-капитан Полтухин. Считается, что, будучи окруженными республиканцами, они покончили с собой, чтобы не сдаться врагу. На недавно состоявшемся в Кинто митинге памяти вспоминались и погибшие россияне. Лидер общественной организации «Испанское католическое движение» Хосе Луис Кораль тогда заявил:
«Мы вспоминаем бои, которые проходили в этих местах и в которых погибло столько бойцов-ополченцев, благородных рыцарей, товарищей по крестовому походу. Здесь родилось боевое братство христианского воинства и Запада, и Востока. Наши братья пришли к нам, чтобы помочь защитить веру, свободу и наши традиции. Сейчас они вместе с другими христианскими мучениками взирают на нас с небес. Они побеждали превосходящего численно и лучше вооруженного врага благодаря своей вере в Бога и другим высоким идеалам. Вечная им память».
Фотографии и другие материалы об участии российских добровольцев в терциях РКТ хранятся в музее города Табар в Наварре. Известно, что после нападения Германии на Советский Союз Франко в знак благодарности Гитлеру за помощь в годы Гражданской войны послал на Восточный фронт так называемую «Голубую дивизию». В ее составе также были бывшие белогвардейцы, прошедшие войну в Испании, Сергей Артюхов, Константин Гончаренко, Сергей Гурский и другие. Некоторые из них погибли на Волховском и Ленинградском фронтах. Несколько ветеранов воевали на Восточном фронте в составе итальянской армии. Часть российских офицеров, сражавшихся в свое время в Испании, к примеру, Григорий Ламсдорф и Игорь Захаров, попали в конце Второй мировой войны в армию генерала Власова. Несколько бывших добровольцев помоложе продолжали служить в испанской армии, в основном в иностранном легионе, вплоть до 60-х годов. Это князь Георгий Зелимбек, Борис Ильин, Иван Сальников, Павел Зотов и другие. Вадим Клименко потерял в России, где находился в составе «Голубой дивизии», обе ноги. Несмотря на это, после войны он окончил офицерскую школу и продолжил служить в испанской кавалерии. Оставил службу в чине майора, умер в Мадриде в 78-м году. До недавнего времени сотрудничество с генералом Франко белых добровольцев многие считали темной страницей русской эмиграции. Однако время все расставило на свои места. Историк Сесар Видаль:
известно, что первой жертвой любой войны становится правда. Известно также, что все войны породили свои собственные мифы и легенды. Некоторые легенды настолько внедрились в общество, что стали восприниматься людьми как правда. Ну а подлинная история в ряде случаев забылась или стала невыгодной с точки зрения той или иной идеологии. Гражданская война в Испании в этом смысле не исключение. Один из вопросов, который до сих пор воспринимается неоднозначно, это являлась ли данная война столкновением демократии с фашизмом. Правда ли это или миф?
Испанские левые идеологи безапелляционно утверждают, что правда, что Испанская республика была воплощением демократии, а восставшие против нее военные – закоренелыми фашистами. Отсюда, по логике вещей, следует и другой, правда, довольно дикий на слух вывод. Поддержавший республику оружием и военными специалистами глава советского государства Иосиф Сталин был тоже демократом, к тому же единственным из руководителей великих держав. Напомню, что главы США, Франции и Великобритании воздержались от прямой поддержки республики. Их позиция, по мнению исследователей, как раз и объяснялась тем, что они сомневались в ее демократизме. Вопрос анализирует независимый исследователь, автор ряда книг о гражданской войне Пио Моа.
Я полагаю, что речь идет о главной фальшивке нашей гражданской войны. В этом легко убедиться, лишь взглянув на состав правительства республики. В него не входила ни одна демократическая партия. Это были в основном марксисты-сталинисты и радикальные региональные сепаратисты. Их поддерживали анархисты, троцкисты и прочая публика, далекая от понятия демократия. Миф о столкновении демократии с фашизмом усиленно распространялся по миру деятелями Коминтерна по личному указанию Сталина, и, надо сказать, делалось это довольно успешно, учитывая положение в мире накануне Второй мировой войны и озабоченность западной общественности подобным положением. На самом деле, к моменту восстания военных под руководством Франко демократии в Испании давно не было. Она была полностью уничтожена левыми радикалами.
Другой испанский исследователь, Хосе Родригес Лавандейра, отмечает, что ко времени восстания военных в стране царил произвол и хаос. Представители демократической оппозиции убивали из-за угла, левые радикалы жгли церкви и разоряли монастыри. Безработица росла с каждым днем, производство останавливалось, предприниматели опасались национализации и физической расправы, бежали из страны.
Любой режим, чтобы называться демократическим, должен представлять все общество. А Испанская Республика приняла такую избирательную систему, которая ставила заслон, к примеру, голосам сельских жителей, которые в своей массе являлись монархистами. Левые посчитали, что подобные голоса им только мешают, ведь они отражают настроение реакционных слоев населения. То есть считайте, что примерно половина избирателей вообще не была представлена в парламенте. И это не все. Левое правительство приняло так называемый «закон о защите республики», который открывал дорогу к их диктатуре, то есть практически давал возможность правительству действовать бесконтрольно.
Возвращаясь к теме участия российских белоэмигрантов в войне в Испании, отметим, что некоторые из них к моменту начала гражданского конфликта 18 июля 1936 года уже проживали в этой стране. Их симпатии также были на стороне восставших военных. Один из них, летчик Всеволод Марченко, жил в Испании с 1922 года. Он пилотировал самолеты, работал инструктором авиашколы и был в течение ряда лет даже директором мадридского аэропорта Барахас, который в настоящее время является одним из самых крупных в Западной Европе. С начала войны он летал на бомбардировщике, был сбит в сентябре 1937 года, попал в плен и был расстрелян республиканцами. Другой летчик, Николай Рогозин, воевал всю гражданскую войну и продолжал служить в испанской авиации в послевоенные годы, дослужился до подполковника. Ну, а белый мигрант Михаил Крыгин оставался всю войну в рядах республиканцев. Летать ему было запрещено, он работал на аэродроме, а в конце войны вместе с республиканскими войсками отступил во Францию и больше в Испанию не возвращался. Более трагично сложилась судьба генерала-корниловца Николая Скоблина. Как явствует из российских источников, он являлся одновременно активистом движения белоэмигрантов в Париже, агентом НКВД и шпионом германской разведки. Это якобы его руками был подготовлен компромат на маршала Тухачевского. Он же передал в руки сотрудников НКВД в Париже генерала Миллера, руководителя Российского общевоинского союза, который затем был тайно вывезен в Москву и расстрелян. Осенью 1937 года Скоблин оказался в Испании, где по одной из версий попал в руки сталинских агентов Наума Эйтингона и Лейбы Фельбинга, которые сбросили его живым с самолета. Сесар Видаль.
Присутствие сотрудников НКВД в Испании было значительным, и их роль во время войны была весьма заметной. К примеру, они помогли испанским коммунистам создать сеть особых отделов, которые занимались чистками в республиканских рядах. Агенты НКВД помогли компартии расправиться с собственными диссидентами, а затем и с анархистами. Кроме того, они научили испанских чекистов методам самых изощренных пыток и допросов, способных сломить психологически любую личность. Особенно активно действовали советские агенты в Барселоне в 1937 году.
Последние из российских белоэмигрантов, участников гражданской войны в Испании, скончались в 80-е годы. Их могилы можно найти сегодня во многих уголках страны, от Сеуты в испанском анклаве в Северной Африке до Сан-Себастьяна на севере Иберийского полуострова.
Страницы истории «Белые офицеры в гражданской войне в Испании» рассказывал Виктор Черецкий.